Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турцев.
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить некоторые наши сюжеты уходящего года. 1937. Не только репрессии, ведь в конце 1936 года была принята новая конституция. В связи с этим требовалось обновить государственную символику.
Время сейчас такое. Мы много говорим о большом терроре и о расстрельных событиях 1937 года, смысл 70-й годовщины которых еще не все смогли оценить и прочувствовать. Но справедливости ради стоит отметить, что в роковом 1937 у советской власти были и другие заботы, кроме составления и исполнения разнарядок на аресты.
Ведь в конце 1936 года была принята новая конституция. Теперь, соответственно, требовалось, например, обновить государственную символику.
Научно-издательский институт Большого советского атласа мира, в секретариат ЦИК СССР, 23 января 1937 года. Направляю 4 варианта проекта герба Союза СССР, изготовленных по указанию товарища Акулова. На первом варианте положение земного шара соответствует старому гербу, на остальных трех оно иное. Нам представляется наиболее удачным вариант номер 2, где молот не закрывает большую часть Европы. Наряду с изменением земного шара на всех вариантах произведены исправления в казахской, грузинской и украинской надписях, согласованные с вами. Работавшие над гербами товарищи обратили мое внимание на то, что ручке серпа придана неправдоподобная форма. При такой форме ручки серп будет вылетать из рук во время работы.
История с изменением земного шара и вариантом номер 2 глобуса почему-то напомнила мне старый анекдот эпохи застоя, когда не только разрешили эмиграцию, но уже появились и возвращенцы после свидания с советской родиной, решившие эмигрировать вторично. Анекдот такой. В Авире, ведомстве, где выдают разрешение на выезд, старый еврей, уже повидавший мир и снова желающий уехать. Ну, куда вам давать визу на этот раз? В Израиль? Нет. В Штаты? В ФРГ? Нет. Сейчас мы принесем вам глобус, посмотрите и выбирайте. Через несколько минут он спрашивает, скажите, у вас другого глобуса нет? Но это шутка, а если серьезно, надо, наверное, пояснить, о каких надписях на казахском, грузинском и украинском языке идет речь. И что за исправления наряду с изменением земного шара были в этих надписях сделаны. Как еще помнят некоторые наши слушатели, дай им Бог здоровья и долголетия, на советском гербе пучки колосьев были перевиты лентой, на которой на языках всех советских республик написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И вот тут-то и возникла мысль проверить и выверить переводы этой мобилизующей фразы на языки советских народов.
Архивное дело называется «Переписка по вопросу о правильности перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на языки союзных республик». Я заменю наименование народа «киргиз» наименованием «Кыргыз». Секретно. И документы были с грифом «секретно», а проекты гербов СССР и союзных республик лежат в специальных конвертах с темной подкладкой для секретных документов, чтобы не было видно на просвет, и с пометой «секретно» литер «А». Впрочем, может быть, в эти конверты их положили уже позже архивисты, когда подшивали дела. Теперь-то эти страшные тайны давно рассекречены.
Ну, советская власть чего только не засекречивала. Хотя, конечно, секретить проект государственного герба – это не всякий режим догадается. Но давайте о правильности перевода лозунга. Собственно, о возникших в этом вопросе затруднениях Институт Большого советского атласа мира подробно докладывал в секретариат ЦИК.
Научно-издательский институт Большого советского атласа мира, в секретариат ЦИК СССР, 15 января 1937 года. По вашей просьбе в ней БСАМ была проведена работа по составлению и вычерчиванию земного шара для герба Союза СССР и по проверке надписей, имеющихся на лентах и гербе. Первое. Составленный и вычерченный работниками НИИ БСАМ рисунок земного шара при сём направляю. При проверке прежнего рисунка на присланных нам по вашему распоряжению оттисках обнаружены не только грубейшие ошибки в рисовке континентов, но и полный произвол в нанесении самой градусной сетки. В соответствии с нашими переговорами, нами изготовлен рисунок земного шара без нанесения на него серпа и молота и художественной отделки самого земного шара. Мы считаем необходимым отметить, что на присланном нам рисунке герба земной шар выполнен не только географически неправильно, но и очень грубо. Приложение «Герб Союза СССР. Земной шар. Отзыв профессора Юдахина».
В деле есть еще записка без указания на автора и дату с перечнем всех замечаний к переводам лозунга. Знаете, когда я брала в руки это дело, я подумала, ну какие могут быть проблемы с переводом такого текста? Наверное, сложно передать на языках, скажем, тюркских народов, чуждое им по сути заимствованное европейское понятие «пролетариат». Оказалось, ничего подобного. С этим как раз проблем не было. Слово «пролетариат» просто калькировали на все языки. Главная проблема была, как точнее передать «всех стран». Тут оказалось много синонимов.
По тексту «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», помещенному на гербе СССР, имеются следующие замечания. Первое. По украинскому тексту не «еднайтесь», а «еднайтеся». Второе. По грузинскому тексту отмечается неточность начертания буквы. Третье. По казахскому тексту неточность начертания слова «пролетарии», которое заменено словом, означающим «пролетариат». Необходимо отметить, что в издававшейся к 8-му съезду Советов книге «Проект Конституции» на 11 языках в украинском тексте применено слово «еднайтесь», а в казахском тексте применено слово, соответствующее по смыслу слову «пролетарии», а не слову «пролетариат». Этим исчерпываются замечания по этому тексту переводчиков отдела опубликования законов при СНК СССР и специально привлекавшихся ими товарищей по казахскому и киргизскому языкам.
...1930 год. Коллективизация, индустриализация. Документ, в котором зафиксированы вопросы и ответы. Отвечает некто гражданин Головский. Это имя вряд ли кому-то что-то скажет. А вот второго собеседника, того, кто задает вопросы, пока не будем называть.
Скажите, гражданин Головский, какое у вас образование и какая специальность?
Чтобы покончить с вопросом о полученном мною образовании и специальности и окончательно рассеять ваши сомнения, я категорически утверждаю, несмотря на то, что диплом мною утерян в годы гражданской войны, что я окончил курс Стокгольмского политехникума в Швеции, и все зачеты мною сданы.
Если вы подтверждаете все сейчас сказанное, скажите, какие вами сданы зачеты?
Еще раз категорически подтверждаю все вышесказанное. Мною сданы зачеты по архитектуре, кораблестроению, технике мореплавания и все другие.
Скажите, вами сдана высшая математика?
Да, вплоть до интегралов.
Знаете ли вы назначение дифференциальных исчислений?
Конечно, но определить точно не сумею.
Тригонометрию вы знаете?
Еще бы.
Скажите, если синус х равен корню из 2 разделить на 2, чему равен х?
Зависит, что такое х.
А если синус х равен корню из 3 разделить на 2, чему равен х?
Тоже зависит, что будет х.
А что будет х?
Точно определить не сумею.
Напишите синус х.
С х.
Напишите косинус.
К.
Напишите тангенс.
Т.
Почему ваши объяснения разнятся от обычно принятых обозначений в математике?
У нас так проходили в институте.
Может, кто-то подумал, что это нечто вроде фрагмента неизданного наследия Ильфа и Петрова или запись какого-то странного экзамена. Так вот, это не юмор, не сатира и не экзамен, а текст совершенно не шуточный. Это протокол допроса в ОГПУ.
29 января 1930 года старший уполномоченный 4-го отдела экономического управления ОГПУ Денуткин допросил гражданина Головского Эдуарда Карловича, спеца, работавшего в наркомторге. Суть дела была в том, что Головский при устройстве на работу выдавал себя за инженера, да еще и учившегося за границей в Стокгольме. Это, видимо, с тем расчетом, что труднее проверить. В своих-то университетах поднимут архив и выяснят, что никакого Головского среди студентов не было.
Головский к тому времени уже 7 лет занимал в стране советов различные инженерные должности. А образовательный уровень его из текста допроса вполне ясен. Сам он себя считал вполне культивированным человеком. Но вернемся к протоколу допроса.
Вы все же настаиваете, что кончили институт и сдали зачеты по математике и тригонометрии?
Нет, институт я не кончил, но сдал экстерном в объеме средней школы.
Скажите, объем шара?
Зависит от поверхности шара.
А гладкая или шероховатая?
Да, точно объема не скажу.
Чему равен объем усеченного конуса?
Не помню.
Нарисуйте.
В протоколе нарисовано нечто вроде галочки.
Где тут ось?
Не скажу.
Вы настаиваете, что сдали экстерном в объеме среднего учебного заведения?
Нет, я сдал экстерном в объеме 5 классов.
Решите, пожалуйста, уравнение xy в квадрате равен 18. x разделить на y равно 2 разделить на 3. Чему равен x? Напишите.
xy в третьей степени минус 18.
Правильно вы написали?
Думаю, что да.
Вы настаиваете, что прошли и сдали экстерном 5 классов?
Нет, я сдал только по нескольким предметам.
Скажите, а арифметику вы знаете хорошо?
Да.
Какие числа делятся на 3?
Нечетные.
31 и 35 делятся на 3?
Нет, не делятся.
Скажите, 53 235 делится на 3?
Нет, не делится.
Разделите.
Случайно разделилось.
Скажите, а в каком объеме прошли учебу сельского училища?
Нет, я около 1,5 лет занимался в вечерней школе по 4 дня в неделю, 2 часа в день.
Ну вот, таким образом, наш буржуазный спец от диплома Стокгольмского университета перешел к 1,5 классам вечерней школы.
Скажите, Головский, вы в анкете указываете, что знаете 6 языков. Финский, норвежский и английский. Хорошо, французский и польский удовлетворительно. Подтверждаете ли вы это?
Да, подтверждаю.
Напишите по-английски «all right».
Пишется «all right».
Вы указываете, что до 21 года были шведским подданным. Жили в Швеции с 1883 до 1909 года. Подтверждаете ли вы это?
Нет, в Швеции я никогда не был.
Ваше имя, отчество – Эдуард Карлович.
Нет, у меня и отца по 2 имени. Меня зовут Георг Павлович.
Какие основания были у вас присвоить звание инженера?
Я считал себя достаточно культивированным человеком, могущим принести пользу.
А что вы читали?
Жуковского, Гоголя, Толстого.
Что именно?
Первых 2 не помню. Толстого «Война и мир», Анну Каренину.
Основная идея «Войны и мира»?
Война – дело плохое. Люди друг друга губят. Мир лучше.
Кого вы читали из новых авторов?
Пельника. А что именно, не помню.
Признаете ли вы свою вину теперь?
Разрешите все откровенно обо всем написать. Мои показания, что я происхожу из Швеции, из города Стокгольма. Родные уехали в Швецию в 1864 году и умерли в 1893. Что я до 1909 года жил и учился в Швеции и прочее, являются ложью. Фактически я в Швеции никогда не был. Родился в Виленской губернии, Ашманском уезде, Воложенской волости, деревне Поликлищины, сын батрака. В Свиаборском порту работал не в качестве помощника главного инженера, а техническим работником технического отдела, выписывал ордера. В Севастополе работал не в 16 году, как я пишу в анкете, а в конце 17 или начале 18.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы вспоминаем передачи уходящего года и продолжаем разговор о советских фантасмагориях. Для меня неожиданностью были дела, о которых хочется сегодня рассказать. Ну, представьте, смотрю опись архивных дел скучнейшего в сущности учреждения Народного комиссариата имуществ республики. И вдруг вижу с датами 1917-18 годы несколько дел озаглавленных. Переписка по ходатайствам служащих бывшего министерства двора, кабинета его величества и управления московскими дворцами о назначении им пенсий. Что, думаю, такое? Какие пенсии на дворе 18-й год?
Да, с пенсиями 18-й год как-то не очень в нашем наполненном стереотипами сознании ассоциируется. Скорее уж, как говорилось в анекдоте про Ленина, я полагаю, товарищей следовало бы расстрелять.
Как вы понимаете, я заинтересовалась и попросила в хранилище дела.
От начальника городской уездной милиции города Демянска Новгородской губернии 18 января 1918 года. Удостоверение. Дано сие вдове коллежского секретаря Андрея Андреева Евдокии Петровне Андреевой в том, что она состояния положительного никакого не имеет, что старший сын ее, Петр Андреев, убит 10 июля 1917 года в сражении на Галицийском фронте, а младший сын Алексей, несовершеннолетний, 17 лет, что и удостоверяется. Настоящее удостоверение выдано Андреевой для предоставления в бывшее министерство императорского двора по месту службы ее мужа.
Справка. Вдова бывшего песца конюшенного отделения двора великой княгини Екатерины Михайловны, Андреева Евдокия, обратилась с ходатайством о назначении ей пенсии. В 1895 году Андрееву была назначена пенсия из государственного казначейства по 215 рублей в год. Андреев умер 30 августа 1917 года. Предполагается назначить Евдокии Андреевой пенсию по 107 рублей 50 копеек в год со дня смерти мужа 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства 19-6 февраля 1918 года. Подпись делопроизводителя.
Народный комиссариат имущества республики вдове бывшего писца конюшенного отделения Евдокии Андреевой 4 апреля 22 марта 1918 года, номер 1298. Пенсионное делопроизводство уведомляет, что вам назначена пенсия из казны по 107 рублей 50 копеек в год с 30 августа 1917 года с отпуском из Демянского казначейства, о чем сообщено комиссару по финансам 26-13 марта 1918 года за номером 1048. Пенсионная книжка за номером 5588 возвращается. Подпись делопроизводителя.
Это почти наугад выбранные фрагменты рутинной ординарной переписки. Если бы не слова «Народный комиссариат республики», «Бывшее министерство двора» и не двойные даты по старому и новому стилю, можно было бы подумать, что никакой революции и не случилось. Выслужил чиновник пенсию, полагается она вдове, выдают. Даже канцелярские обороты остались прежние, старорежимные. Дано сие, назависящее распоряжение и прочее.
Петроградская казенная палата. В канцелярию бывшего кабинета Его Величества, город Петроград, 3 апреля 1918 года. В дополнение к предписанию от 11 октября 1917 года, номер 21-364, Петроградская казенная палата препровождает при сем на зависящее распоряжение прошение дочери генерала-лейтенанта Натальи Дмитриевны Плешко об ускорении перевода ее пенсии.
Абсурдно. Иррационально, фантасмагория, но и глубинная, нелинейная внутренняя логика бытия. Это ведь не только о Советском Союзе. К дореволюционной Российской империи тоже относится. Поговорим о театре. Не как о метафоре всей жизни, а просто о театре. В 1909 году драматическая цензура представила отчет о своей работе за год. В том году на рассмотрение цензуры было представлено всего 2274 драматических произведения. Из них разрешены к постановке были 1255. Еще 670 разрешены с исключениями, то есть цензура потребовала выбросить какие-то места. И запрещены 349 пьес. Из этих 2274 произведений 1564 были на русском языке. Кроме того, в цензуру были представлены, а значит, ставились на театральных подмостках, пьесы на 16 языках.
Это занятное совпадение. Это почти что будущее 15 советских республик, а в сталинское время, считая Карело-Финскую, все 16. Но языки, конечно, не совпадали с набором титульных народностей союзных республик.
Пьесы были на малорусском, украинском, немецком, французском, английском, на прибалтийских языках латышском, эстонском и литовском, на финском, татарском, армянском, польском, еврейском, вероятно, на идиш, а также чешском и болгарском. Две пьесы были на японском и одна на языке эсперанто.
Сегодняшние гости нашей программы – профессор, ректор школы-студии МХАТ Анатолий Миронович Смелянский и директор Театрального музея имени Бахрушина профессор Борис Николаевич Любимов. И я обращаюсь к ним с вопросом. Вот мы пытаемся как-то обогатить массовое представление о состоянии театральной жизни начала XX века, используя цензурный отчет 1909 года. Как вы можете прокомментировать этот документ? Анатолий Миронович.
Есть, наверное, смысл в таком разговоре говорить о том, что было, что есть. Во-первых, здесь важно отметить открытость русской цензуры вот той эпохи. Она действовала довольно долго, даже еще, по-моему, в советское время, по крайней мере, в конце 20-х годов выпускались так называемые репертуарные бюллетени, которые указывали, какие пьесы под разными литерами А, там, Б, С и так далее. Что разрешается полностью, что разрешается с ограничениями и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент цензура не отчитывалась, и никто не знал, по каким мотивам, по каким причинам что-либо разрешено и не разрешено. И мы должны понять, что в России произошло. Как таковая цензура, просто как печать, как штамп того ведомства, которое потом называлось у нас Комитет по охране государственных тайн в печати, что и является, собственно говоря, цензурным ведомством, на самом деле это ведомство было гораздо более широким и включало огромное количество внештатных сотрудников, я бы сказал. В принципе, было скандалом и катастрофой, если в цензуру представлена Министерством культуры пьеса, которая бы в цензуре не получила одобрения. Если пьеса представлена, она не получила одобрения, то есть не прошла цензуру, это скандал, и был бы признан профнепригодным редактор, который эту пьесу готовил с тем или иным автором. То есть, в сущности говоря, у цензуры было огромное количество добровольных помощников. Ну, во-первых, в лице самих творцов, которые занимались самоцензурой, режиссер, актер, редактор, завлит театра и так далее, и так далее. То есть работала огромная машина предварительной обработки пьесы и поиска в ней мест неудобных для цензуры. Я помню, одна редактор репертуарной коллегии Министерства культуры СССР, она все время мне говорила в те годы, лет 20-25 назад, про какую-нибудь пьесу, которую художественный театр представлял, еще не в цензуру, мы с цензурой дела не имели никогда. Она мне говорила, вот это место прочитайте. Я читал, она говорила, мне тут что-то жмет. Мы должны сопоставлять эпохи и понять, что русская цензура дореволюционная действовала по определенным правилам. Была духовная цензура, политическая цензура и так далее. В советское время тоже цензура существовала по очень жестким, они менялись эти нормативы, но это известно, это можно описать.
Спасибо, Анатолий Миронович. Борис Николаевич, прошу вас.
Ну, во-первых, все-таки я скажу, что поражает, что есть отчет. Второе обстоятельство, ну, меня, например, чрезвычайно заинтересовала языковая статистика. Количество украинских и еврейских пьес, она чрезвычайно меня заинтересовала.
Из отчета о драматических сочинениях, запрещенных в 1909 году, на русском языке. Поэт Пушкин. Трагедия.
Инсинуация на семейную жизнь поэта Пушкина.
Анархисты.
Опорочение полиции.
Янки полюбил иначе или мода не спит. Фарс.
Порнография.
Все рушилось. Драма.
Возбуждение классовой вражды.
Крик буревестника. Драма.
Протест против существующего строя и религии.
Палачи.
Психологический роман палача под влиянием совершенных им казней, пытающегося задушить своего преемника.
Смута.
Тенденциозное изображение революции в связи с событиями 1905 года.
Детский бунт.
Опорочение полиции.
Беатриче Ченче. Трагедия.
Излишний реализм в изображении пытки и казней.
Грехи отцов.
Изображение притона разврата.
Дом судей.
Социал-демократическая отвлеченная доктрина, отрицающая суд и признающая всех преступников лишь больными.
Влюбленная комедия.
Порнография. Лесбийская любовь трех девушек друг к другу.
Случайно случившийся случай. Фарс.
Порнография.
Рабы свободы. Комедия.
Тенденциозное изображение террористов.
Заключительный аккорд. Драма.
Отцеубийство на эротической подкладке.
Дозором. Драма.
Проституция.
«Разойдитесь, тучи, борьба за идею». Драма.
Еврейский вопрос. Несчастным и бесправным евреям противопоставляются развратные и грубые русские.
Белое платье. Драма.
Изображение публичного дома и кощунства.
Долина слез.
Изображение публичного дома.
Заря любви. Трагедия.
Сюжет и действующие лица библейские.
В саду истязаний. Комедия.
Переделка романа Мирбо «Сад пыток и смерти». Истязания на эротической подкладке.
Лига свободной любви.
Порнография и изображение генерала в ненадлежащей обстановке.
Вы слушали обзор сюжетов программы «Документы прошлого» за уходящий год.
Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман, вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Поздравляем вас, дорогие слушатели, с наступающим Новым годом и Рождеством!
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество.